Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. Удастся ли Москве выдать сдержанную позицию азиатских партнеров за активную поддержку действий Кремля на Кавказе? Предвыборный съезд Демократической партии США. Как в программной речи Барака Обамы будут расшифровываться призывы к переменам? Телевизионная картинка новой Кавказской войны. Почему так силен эффект усталых глаз? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 28 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Россия, Грузия и западные страны ведут активную кавказскую дипломатическую войну. Стороны обмениваются оскорбительными заявлениями и обвинениями, в которых независимые наблюдатели замечают мало конструктивного содержания. Грузинская делегация потребовала сегодня проведения внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в связи с признанием России, Южной Абхазии, Южной Осетии и Абхазии. Ранее Россия предложила пригласить на заседание Постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе представителей Южной Осетии и Абхазии, а представитель России в ООН говорил о том, что вскоре эти страны могут подать заявление о полноправном членстве в ООН. В это время продолжается активное зондирование того, что проходит в самой зоне конфликта. Открою программу коротким репортажем корреспондента «Радио Свобода» в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Грузинская, российская и осетинская стороны наконец смогли договориться об обмене пленных. Из Цхинвальской тюрьмы выпустили грузинских пленных. Грузия освободила осетинских пленников. А Россия вернула Грузии 12 грузинских солдат, которые были арестованы на Черноморском побережье в Поти российскими военнослужащими. Обмен пленными произошел у границы Грузии и Южной Осетии в присутствии представителей Красного Креста. Примечательно, что 12 грузинских военнопленных российская сторона освободила в обмен на передачу грузинского генерала Романа Думбадзе, который в 2005 году был приговорен к пожизненному заключению грузинским судом по обвинению в измене родине. Генерал Думбадзе был одним из ближайших соратников бывшего правителя Аджарии Аслана Абашидзе, свергнутого в мае 2004 года. Грузинский парламент тем временем завершает работу над документом об оккупированных территориях. Депутаты надеются, что после принятия этого документа станет возможно замена российских войск международным миротворческим контингентом хотя бы на грузинских территориях в зонах, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии. В декларации содержится призыв к грузинским властям окончательно денонсировать все договоренности, регламентирующие пребывание российских миротворцев в зонах конфликтов. О сути документа журналистам рассказал председатель парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шота Малашхия. Два региона нашей страны оккупированы врагом. Кроме того, российские войска будут иметь статус оккупантов в прилегающих к ним районах, где они незаконно находятся. В этих районах находятся незаконные вооруженные формирования, состоящие из российских граждан. Они также будут объявлены вне закона. Позиции сторон не претерпели изменений. Российские части с приданной им военной техникой, в том числе боевыми вертолетами, находятся в черноморском портовом городе Поти. Кроме того, они контролируют обширные территории в центральной и западной части страны, в буферных зонах, выходящих на десятки километров за пределы Абхазии и Южной Осетии. Воздушное пространство полностью контролируется российской авиацией. Все рейсы выполняются только по согласованию с командованием ВВС России, а морскую акваторию Грузии контролируют российские военные корабли. Георгий Кабаладзе для «Радио Свободы», Тбилиси.
Довольно многие эксперты считают, что конфликт с Грузией открыл новую страницу в российской внутренней политике. Общественное внимание с внутренних проблем сместилось к внешнеполитическим событиям. И в этих условиях общество почти полностью целиком поддерживает действия власти. Политические партии, даже оппозиционные, для того, чтобы не потерять крупиц популярности, вынуждены почти полностью отказаться от критики Кремля. Дмитрию Медведеву уже совсем не нужно намекать на возможные послабления во внутреннем курсе. И некоторые обозреватели ожидают, что после окончания этого конфликта и даже в его ходе соотношение сил в тандеме Дмитрия Медведева Владимир Путин может измениться, несмотря на то, что пока еще неизвестно, кто именно дергает за веревочки весь этот кавказский конфликт. Тему продолжит беседами с экспертами мой коллега Кирилл Кобрин.
Российские партии высказывают почти единодушную поддержку действиям Кремля. Оппозиции власти, в частности Дмитрия Медведева, значительно укрепились. Смолкли разговоры о либерализме нового президента, о возможности некой оттепели. Все отошло на второй план в условиях военной конфронтации и международной изоляции России. Теперь невозможен разговор в терминах «плохой президент Путин», «хороший президент Медведев». Так считает политолог, руководитель аналитической службы Фонда «Российский общественно-политический центр» Святослав Каспе.
Во всяком случае, и до того описывать российский внутриполитический расклад в терминах там доброго и злого следователя или хорошего и плохого парня было по меньшей мере неразумно. Пока ясно, что российская внутриполитическая карта на данный момент не существует. Карты нет, есть абсолютно неизведанное пространство. Я думаю, что от того, как будут развиваться наши отношения с внешним миром, прежде всего и будут зависеть внутриполитические процессы. То есть понятно, что не прекратятся сразу все разговоры, там, например, о борьбе с коррупцией, наоборот, они будут продолжены. Но как будут выглядеть политические процессы внутри страны, пока совершенно непонятно.
Многие обращают внимание на отдаленное сходство с началом президентства, сначала премьерства, а потом президентства Владимира Путина и Второй Чеченской войной. Но все-таки это была внутренняя проблема. Может быть, внешняя политика становится главной на повестке дня президентства Медведева?
Очень на то похоже. Сравнение со Второй Чеченской войной здесь, конечно, неуместно, это совершенно другая история. Но я думаю, что действительно теперь, после всего произошедшего, Медведеву, возможно, против его собственной воли, мы не знаем, придется в первую очередь сосредоточиться на определении места России в мире.
Мнение московского политолога Святослава Каспе. Помимо укрепления политического единомыслия в стране, последствием конфликта с Грузией можно считать усиление общественной поддержки власти. Небольшая война где-то на окраинах государства явно воодушевила большинство россиян. О том, почему это происходит, о механизмах общественной поддержки, которые сформировались сейчас в России, я побеседовал с деканом факультета антропологии Европейского университета это в Петербурге, Ильей Утехиным.
Это единство или видимость единства, я бы подчеркнул, создаваемая пропагандой, в каком-то смысле является плодом пропаганды и похоже на единство, демонстрируемое и болельщиками, и посетителями рок-концертов и так далее. В отличие от ситуации, когда война пришла к нам в дом, и мы видим ужасы этой войны, они затрагивают нас лично, это единство не требует таких больших усилий и жертв. Конечно, социологи могут демонстрировать, что поддержка власти в этой ситуации достигает каких-то пиковых значений, но отчасти так устроена сама информация, потому что информирование людей о том, что происходит, способствует этому. И единственное, что меня, например, тревожит, что это единство, это консолидация, это единство против кого-то. Как и в случае с футбольными баталиями, ведь всегда же спорт, понимаете, это такая сублимация конфронтации. Но если, скажем, в случае побед российских спортсменов на Олимпиаде, это гордость за Россию в целом, независимо от того, кто были соперниками, да, то вот в случае ситуации с Осетией мы видим, что это не первая акция против Грузии, до этого было грузинское вино и так далее. Это встраивается в тенденцию восстановления державности. Великая держава, процветающая держава, единая держава, русский мир. Вот для того, чтобы все это заработало, нужна бы небольшая и не затрагивающая нас лично, но победоносная война.
Если дела обстоят так замечательно в стране, почему психологически у россиянина есть потребность выяснять отношения с маленькой Грузией, например?
У россиянина есть потребность психологически примкнуть к какой-то идее. Вот есть такие вещи, которые не терпят пустоты. И в частности, отсутствие национальной идеи, о котором несколько лет назад говорили, теперь заменено идеей такой великодержавности, которая возрождается. Это часть активной политики России как силы, которой нужно считаться на международной арене. У нас вот нация встает с колена, даже и футбольные клубы выигрывают всякие. Оказывается, что это политика требует указания пальцем на какую-то силу, против которой мы.
Так считает петербургский антрополог Илья Утехин. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способна ли российская интеллигенция поднять свой голос протеста против политики Кремля на Кавказе? Об этом говорим с обозревателем «Новой газеты» Юрием Ростом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 28 августа. Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против России в ответ на ее действия в Грузии и признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил министр иностранных дел, председательствующий ЕС Франции Бернар Кушнер. По его словам, наряду с санкциями рассматриваются и другие меры в отношении Москвы. Москва ответила. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал Кушнера человеком с воспаленным воображением. Это цитата. Столь резкие эпитет Лавров применил после того, как Кушнер выразил опасение, что Россия попытается отделить Крым от Украины, а также Приднестровье от Молдавии. Кушнер уже отреагировал. В эфире радиостанции Europe One он сказал, что с душевным здоровьем у него все нормально, и добавил, что российская сторона в последнее время проявляет излишнюю нервозность. Примерно такой же содержательный разговор разыгрался и между Сергеем Лавровым и его коллегой из Британии, министром иностранных дел Соединенного Королевства Милибендом. Вот в такой вот обстановке постоянно Совет ОБСЕ собрался сегодня в Вене на специальную встречу для того, чтобы выслушать министра иностранных дел Грузии Екатерину Ткешелашвили. У микрофона мой коллега Данила Гальперович.
Министры иностранных дел стран ОБСЕ собрались в Вене на специальную встречу, чтобы выслушать свою грузинскую коллегу Екатерину Ткешелашвили. Никакого документа принято не было, но позицию ОБСЕ относительно признания России, Абхазии и Южной Осетии накануне уже озвучил председательствующий в организации министр иностранных дел Финляндии Александр Стуб. Он осудил этот шаг Москвы. После встречи Екатерина Ткешелашвили рассказала журналистам о поддержке со стороны коллег и о том, что Европа задумывается о разрешении ситуации с ее энергозависимостью от России. Первые сигналы, которые мы получаем от лидеров Европейского Союза, и в особенности то, что было сказано министром иностранных дел Великобритании, ясно показывает, что Европа должна задуматься о том, как уравновесить свою энергетическую зависимость от России. Нет никаких иллюзий относительно того, что это можно было бы сделать мгновенно. Но уже сейчас должны быть предприняты очень серьезные шаги для того, чтобы найти возможность такого уравновешивания. При этом не только должны быть рассмотрены альтернативные источники энергоресурсов, но также должны быть внимательно изучены альтернативные пути доставки этих энергоресурсов в Европу. Между тем, в Москве все время говорят о том, что решение о признании Абхазии и Южной Осетии было вынужденным. Депутаты Государственной Думы от «Единой России» делятся этой точкой зрения с избирателями через интернет-порталы прокремлевских молодежных организаций. Вот что говорит в одном из таких интервью депутат «Единорос» Сергей Марков.
После той бойни, которая была устроена в Цхинвале, вообще в Южной Осетии, со стороны военного преступника Михаила Саакашвили, Россия была, оказалась вынуждена обеспечить безопасность этим гражданам. Мы предпочли бы, чтобы обеспечить безопасность эту через решение, через резолюцию Совета Безопасности ООН. Наши западные партнеры отказались это делать. В этих условиях мы были вынуждены признать независимость, чтобы наши войска могли обеспечивать их безопасность через двухсторонние договоры.
У Екатерины Ткешелашвили совершенно другой взгляд на то, как же началась война. Вот как она говорит о том, почему Грузия подвергла Южную Осетию обстрелу из установок ГРАД. Мы в одностороннем порядке установили прекращение огня в этом районе. Но и во время этого прекращения огня наши потери в районе возрастали. К тому же российские танки и бронемашины начали заходить на территорию Южной Осетии через Рокский туннель. Нам этот заход кажется отнюдь не случайным, учитывая то, что всего лишь через день в Южной Осетии было уже как минимум 6 тысяч российских солдат и около 150 танков и бронемашин. Так что, если вы попали в ситуацию, когда продолжается обстрел гражданских лиц, и, я повторяю, число жертв только увеличивается, когда все ваши призывы это прекратить не услышаны, и когда вы видите усиление тех сил, которые вас атакуют российскими силами, то единственный способ ответить на это – военный ответ. Екатерина Ткешелашвили и премьер Грузии Владимир Гургинидзе будут представлять Грузию на специальном саммите Евросоюза 1 сентября. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Теперь о нескольких боковых, скажем так, ответвлениях той же темы, поскольку любопытно проследить за реакцией тех стран, которые сами имеют проблему с сепаратистскими образованиями. Прежде всего, о перспективе признания-непризнания Приднестровья. Урегулирование конфликта между Молдавией и непризнанной республикой при посредничестве России, Украины, Украины и других стран, может затормозиться, а может обрести неожиданно новый импульс, рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии российский президент Дмитрий Медведев подписал сразу после встречи в Бочаровом ручье с лидером Приднестровья Игорем Смирновым. Позже руководитель непризнанной республики заявил, что не собирается отказываться от курса на независимость. Дмитрий Медведев встречался и с президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Нюансы этих переговоров руководители Молдавии и Приднестровья обсудят в сентябре. Мой коллега в Кишиневе Василь Батнару говорит, что в обеих республиках пока очень осторожно комментируют признание России независимости Абхазии и Южной Осетии.
В Тирасполе, поскольку Москва все время выделяла из пакета непризнанных республик Тирасполь и говорила, что, дескать, это отдельная ситуация, более умеренная, разрешимая в Молдове. И Тирасполь, естественно, был недоволен, что вычленяли из союза непризнанных государств. В Кишиневе есть осторожность из-за того, что после встречи с Медведевым якобы наметились какие-то прогрессивные тенденции, и Кишинев получил положительный сигнал или какую-то поддержку в разрешении приднестровской проблемы. И по возвращении Владимир Воронин даже заявил здесь некоторым журналистам, что это будет происходить в том русле, который был намечен парламентом Молдовы, то есть выгодным образом для Кишинева. И пока нет даже официального отклика МИДа Молдовы или президента на признание, последовавшее после встречи с Медведевым в Сочи. В Тирасполе надеется все же, что Москва признает и Приднестровье, и в адрес Москвы раздался даже легкий упрек. В связи с этим президент непризнанной Приднестровской республики с опозданием высказал свое одобрение, но такая вот была кавычка, были кавычки в связи с тем, что Приднестровье ожидает того же.
Эксперты признают, что ситуация с признанием независимости Приднестровья не может решаться только Россией, которая не имеет общих границ с непризнанной республикой. Так что многое будет зависеть от граничащей с Приднестровьем Украины. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что лучший вариант решения проблемы – это объединение Приднестровья и Молдавии в единое государство.
Мне кажется, что тем более сейчас, когда на самом деле есть все условия для того, чтобы наконец повивать эту череду создания новых независимых государств и Европе, и России, самым решительным образом поддержать явную тенденцию, явные возможности для того, чтобы решить приднестровскую проблему на основе создания федеративного или конфедеративного, но единого государства. Там есть для этого все необходимые условия. Россия поддерживает Приднестровье в том числе и введение самого решительного и жесткого переговорного процесса с целью склонить Приднестровье на формат создания единого государства. Я хотел бы обратить ваше внимание, перечитайте меморандум Козака, который был поначалу принят обеими сторонами при самом активном давлении России на ту и на другую сторону. Я думаю, что все-таки действительно в Приднестровье и Молдове есть возможность именно так решить этот вопрос. Там много, так сказать, принципиальных отличий от ситуации с Абхазией и Южной Осетией. Там почти идентичный этнический состав, так другой части. Там нет религиозных различий, и те, и другие православные. Там нет проблемы беженцев, которая очень отягощает возможность позитивного решения проблемы. И там никогда не появлялись гуманитарные связи и отношения между людьми, что очень тоже важно.
Приднестровский политолог Александр Поражан считает, что Тирасполь согласился бы на конфедеративное устройство общего государства при условии гарантий со стороны России и международных посредников на возможность выхода из Союза, если Молдавия изменит свой статус. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Поддержка Москвы и сепаратистских территориальных образований в Грузии поставила в сложное положение сербскую политическую элиту. Белград опасается потерять политическую поддержку своего союзника России. Однако политика Москвы на Кавказе, как считают независимые сербские эксперты, идет вразрез с косовской стратегией Сербии и подрывает дипломатическую платформу Белграда на грядущей Генеральной Ассамблее ООН. Из сербской столицы сообщает корреспондент Радио Свобода Ая Куге.
Официальная позиция Сербии по вопросу о признании Россией независимости Южной Осетии и Абхазии очень сдержанная. Сербское министерство иностранных дел выпустило сообщение, в котором говорится, что Белград уважает нормы международного права и выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности признанных международным сообществом государств. В Белграде обсуждают ряд вопросов, связанных с признанием России двух новых государств на Кавказе. Главный из них – как это повлияет на позицию Сербии относительно Косово? Должна ли Сербия поддерживать политику России на Кавказе? Что делать, если Москва будет добиваться, чтобы Сербия признала независимость Южной Осетии и Абхазии? Говорит профессор Белградского университета Мирослав Йованович. Реально у Сербии нет сильной позиции. И поэтому признание или сопротивление признанию двух сепаратистских областей Грузии со стороны Белграда ничего не может изменить. Свою позицию Сербия может строить лишь на выжидании. Ясно, что Россия отчасти воспользовалась прецедентом Косово, чтобы признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Внутренний характер конфликтов в Косово и на Кавказе не идентичен. Поэтому для Сербии полезнее всего подождать, а в дипломатических контактах с Россией и западными союзниками настаивать на том, что она не может пойти на радикальные шаги, не признавать, не осуждать шаги Москвы в отношении Южной Осетии и Абхазии. Белградских правящих кругах неофициально можно услышать оценку, что последние события на Кавказе не соответствуют интересам Сербии. Остается утешать себя тем, что сербы были правы, когда предупреждали, какая опасность грозит миру из-за поддержки западными странами независимости Косово. Националистически ориентированные политические партии выступают с поддержкой России и даже ликуют. Москва права, Кремль отомстил Западу за Косово. Интерпретации политики Кремля на Кавказе прямо зависит от политической позиции сербских наблюдателей. Независимые аналитики делают такой главный вывод. Россия, поддерживая Сербию по косовскому вопросу, руководилась не принципиальными соображениями, а собственными интересами. Тем самым подрывается позиции Сербии на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН, в ходе которой Белград потребует передать вопрос о законности одностороннего провозглашения независимости Косово на рассмотрение Международного суда. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 28 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. Удастся ли Москве выдать сдержанную позицию своих азиатских партнеров за активную поддержку действий Кремля на Кавказе? Предвыборный съезд Демократической партии США, как в программной речи Барака Обамы, могут быть расшифрованы призывы к переменам. Телевизионная картинка Кавказской войны. Почему так силен эффект усталых глаз? Вот такие темы после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин не исключает, что конфликт в Южной Осетии мог спровоцировать ряд сил в США. В интервью телекомпании CNN Путин отметил, что целью этих сил могло быть создание преимущества для одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов в преддверии ноябрьских выборов. Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества ШОС не высказали своей позиции по вопросу о независимости Абхазии и Южной Осетии. В декларации, принятой по итогам саммита в Душанбе, главы стран ШОС заявили о поддержке активной роли России в содействии миру и сотрудничеству в регионе, одновременно подчеркнув свою приверженность принципу территориальной целостности государств. Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против России в ответ на ее действия в Грузии и признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил министр иностранных дел, председательствующий в ЕС Франции Бернар Кушнер. Посол Белоруссии в Москве заявил, что Минск в ближайшее время может заявить о поддержке независимости двух кавказских республик. МВД Грузии назвала дезинформацией утверждение властей Южной Осетии о том, что в ночь на четверг над Цхинвали был сбит грузинский беспилотный самолет. Пожар и взрывы на военных складах в Харьковской области Украины локализованы, а радиус опасной зоны сокращен с 5 до 3 километров. Об этом сообщил первый вице-премьер Украины Александр Турчинов. Верховный суд России оставил в силе приговор бывшим офицерам Сергею Аракчееву и Евгению Худякову, получившим дополнительные сроки заключения за убийство 3 мирных жителей Чечни в 2003 году. В провинции Гельмент на юге Афганистана за последние 4 дня уничтожено более 100 талибов. Об этом заявило командование международных сил.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 28 августа. Не получив дипломатической поддержки своей кавказской политики на Западе, Москва ищет ее на Востоке. Однако в Душанбе лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества не высказали свои позиции по вопросу независимости Абхазии и Южной Осетии, что бы ни утверждало российское телевидение. Совместные декларации, принятые по итогам саммита в Душанбе, главы стран организации заявили о поддержке активной роли России в содействии миру и сотрудничеству в регионе. Вся информация о том, что якобы в личных беседах лидеры стран Шанхайской организации поддерживали позицию Дмитрия Медведева, основывается только на источниках из российской делегации. Никто официальных заявлений не делает. Подробнее об итогах этого саммита корреспондент Радио Свобода Вероника Боде.
В совместной декларации, принятой по итогам саммита ШОС в Душанбе, содержится призыв решать все спорные вопросы путем диалога. В документе говорится, ставка исключительно на силовое решение не имеет перспективы. Всестороннее разрешение существующих проблем возможно только при полном учете интересов всех сторон, при их вовлеченности в процесс переговоров, а не изоляции. Конец цитаты. Вот что рассказал обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов по телефону из Душанбе.
Сказал мне высокопоставленный источник российской делегации. На двухсторонней встрече между российским президентом Медведевым и председателем КНР Ху Цзиньтао китайский лидер однозначно, недвусмысленно и довольно резко поддержал действия России в Южной Осетии, как военные, так и дипломатические, и сказал, что действия Грузии и их западных партнеров направлены на безусловное расширение НАТО и что необходимость этому противодействовать вполне поддерживается Китаем. Такие же оценки были высказаны на закрытой части сегодняшнего заседания, то есть на встрече 6 лидеров в узком составе. Китайский лидер подтвердил такого рода оценки. Именно, видимо, это дало возможность сегодня Медведеву говорить о признательности коллегам по ШОС за понимание усилий России в Южной Осетии.
В целом, какое впечатление произвели на вас выступления президента России Дмитрия Медведева на саммите?
Ну, он был достаточно сегодня однозначно резок. Он сегодня единственный, естественно, кто публично говорил о ситуации в Южной Осетии, поскольку это сегодня основная главная проблема, конечно же, для Кремля. И эти оценки, они, конечно, не могли не быть сказаны, я так понимаю, в атмосфере осуждения этих действий.
Насколько важен был этот вопрос для участников саммита?
Я думаю, что чрезвычайно важен, потому что в зависимости от того, как отнесется Китай к ситуации в Южной Осетии, зависит фактически и позиции теперь на постсоветском пространстве. Что же касается отсутствия публичной реакции одобрения со стороны Пекина, то председатель Ху, по данным из источников российской делегации, сослался на то, что ему неудобно. Его сдерживает проблемы Тайваня. Он не может, так сказать, публично высказывать оценки.
Итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества комментирует Вилли Гельбрас, профессор Института стран Азии и Африки МГУ.
Китай во что бы то ни стало должен осуждать и осуждает все действия, которые в какой бы то ни было форме способствуют развитию так называемого сепаратизма в Китае. Китай начинает потихоньку, спокойно, экономически расширяться, распространяя зону своего влияния на соседние государства.
Как вы полагаете, какова будет реакция международного сообщества на отношения азиатских стран, членов ШОС, к конфликту в Грузии?
Ну, такая же, как и по отношению к России. А если Китай еще будет стараться публично не очень-то выступать, чтобы не рассердить американцев, то он просто тем самым как-то смягчит реакцию Америки на действия Пекина. китайцам надо будет добиться того, чтобы Америка не очень на них серчала. Потому что и без того падение экономической активности в Соединенных Штатах, падение экспорта китайского очень сильно ударило по экономике этой страны.
Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров полагает, что та поддержка, которую получила Россия на саммите ШОС, значительно менее конкретна и значима, чем то, на что рассчитывало руководство страны.
Известно, что Китай выступил против включения в резолюцию упоминание о геноциде против южноосетинского народа, а в целом декларация выглядит скорее как поддержка некоторых усилий, в том числе и предпринятых Россией, и заявление в пользу территориальной целостности, что не совсем соответствует тем действиям по признанию Абхазии и Южной Осетии, которые были предприняты Россией. И мне кажется, что, собственно, и ожиданий особых у экспертов не было. Понятно, что Китай, он находится в достаточно сложной ситуации, и с точки зрения внешней политики никаких особых резонов солидаризоваться с Россией не имеет. И с точки зрения внутриполитических проблем, имея своих собственных сепаратистов, китайское руководство вряд ли склонно было бы поддерживать то, что произошло в отношении двух республик, бывших в составе Грузии. Ну а что касается наших ближайших соседей, бывших союзных республик СССР, то мне кажется, что у них при той зависимости, в которой они от нас находятся, есть очень серьезные опасения, что поддерживая активно действия России сейчас в отношении одной из бывших республик, они сами в будущем тоже могут с этим столкнуться. Понятно, что поддерживаются усилия, высказана поддержка плану, так называемому плану Медведева-Саркози, но не говорится ничего о поддержке признания России, Абхазии и Южной Осетии, а это один из, собственно, ключевых моментов. И здесь именно поддержка либо ШОС в целом, либо любого из членов ШОС для российского руководства была бы особенно важна. Этого не произошло, и в целом, в общем, этого и следовало ожидать, но надо полагать, какие-то усилия, вопреки тому, что говорит Сергей Лавров о том, что мы никого не понуждаем, а мы просто ждем, когда в едином порыве вокруг нас сплотятся другие страны, определенные усилия, конечно, прикладывают.
Говорил политолог Николай Петров. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 28 августа. Сенатор Барак Обама официально утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии. На съезде в Денвере делегаты высказались в поддержку Обамы, который стал первым в истории страны афроамериканцем, который баллотируется в президенты от крупнейшей политической силы. Поздно вечером в Соединенных Штатах состоится выступление Барака Обамы в Денвере. Он выступит на большом спортивном стадионе с обращением или с программной речью перед 75 тысячами своих сторонников. А сейчас поговорим о ключевой проблеме съезда и ключевой проблеме Демократической партии, проблеме единства. Эта проблема есть парадигма отношений между Бараком Обамой и супружеской четой Билла и Хиллари Клинтон. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
По мнению политических наблюдателей, в лагере Барака Обамы обеспокоены тем, что из четырех дней съезда на двух доминировали супруги Клинтон. В Демократической партии надеялись, что Хиллари Клинтон своей поддержкой Обамы перетянет к нему голоса наиболее упрямых своих сторонников. Вот что по этому поводу говорит делегат съезда Уилл Бауэр, один из тех ярых сторонников Хиллари Клинтон, которые все же не уверены, что будут голосовать за Обаму. Многие из нас, большинство из нас, все еще надеются, что демократы изменят решение и выберут кандидатом в президенты Хиллари Клинтон. Да, сама она сказала в своей речи, что не Маккейн, а Барак Обама ее кандидат, который должен стать нашим президентом. Но меня эти слова не убедили. Мы понимаем, что она выполняет обещание, которое дала лидерам Демократической партии. Наша группа голосовала за Хиллари Клинтон, а если не за нее, то, возможно, мы будем голосовать за Маккейна, при условии, что он будет более упорно бороться бороться за наши голоса. Я рассматриваю Обаму как кандидата партийного аппарата, а не избирателей демократов. Я не считаю, что мы своим упорством разрушаем демократическую партию изнутри. Нет, мы хотим восстановить ее, перестроить. Но в этом нам не поможет Барак Обама. В своей речи на съезде Билл Клинтон говорил о единении демократической партии. Без такого единения успешная борьба с соперничающей партией невозможна. Однако многие делегаты съезда опасаются, что Клинтон выступает за единство и за общую поддержку единого кандидата Барака Обаму лишь на словах. Появилось сообщение, лишний раз свидетельствующее о продолжающихся сложных отношениях между супругами Клинтон и Обамой. Сегодня Билла Клинтона не будет среди 75 тысяч зрителей, собравшихся на стадионе Инвеско. Не будет там и бывшего председателя Демократической партии Терри Макколлифа, руководившего избирательной кампанией Хиллари Клинтон. Многие сторонники Хиллари Клинтон заявили, что уедут, не дожидаясь выступления Обамы. По данным опроса общественного мнения, проведенного совместно газетой «Вашингтон-Пост» и телекомпанией ABC, из 18 миллионов демократов, голосовавших за Хиллари, только 42% готовы теперь отдать голоса Обаме. 20%, то есть почти 4 миллиона, планируют голосовать за республиканца Маккейна. Не появилось ли в результате этого у делегатов съезда неуверенность в том, что Обама сумеет победить Маккейна в ноябре? Мой коллега в Денвере, корреспондент «Радио Свобода» Хезер Майер, ответила. Партийные съезды в Соединенных Штатах собирают наиболее активную и наиболее преданную партии часть избирателей. Они полны энтузиазма и веры в победу. Это мы видим сейчас у демократов, и то же самое увидим вскоре на съезде республиканской партии. В такой атмосфере нет места сомнениям и беспокойствам за своего кандидата. Действительно, этот съезд исторический, поскольку впервые в истории Соединенных Штатов на пост президента будет номинирован афроамериканец. С другой стороны, американцы – реалисты и понимают, что впереди серьезная предвыборная борьба. Это была Хезер Майер, которая находится на съезде Демократической партии в Денвере. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» по телефону из Соединенных Штатов известный московский политический эксперт, приглашенный профессор Гудзоновского института в Вашингтоне Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, я обещал 2 дня назад, что вы подведете итоги последнего дня форума демократов. Барак Обама еще не выступил, но давайте пока предварительные такие итоги. Итак, на ваш взгляд, удалось ли решить ключевые проблемы демократам, объединить партию сторонников Барака Обамы или Хиллари Клинтона и Билла Клинтона?
Вы знаете, я прослушал внимательно, хотя это пришлось довольно поздно вечером оставаться у телевизора, выступление обоих Клинтонов, и Билла, и Хиллари. Лагерь Обамы упрекнуть их не в чем. Все необходимые слова по адресу Обамы, все призывы к своему избирателю были сказаны. Ну, единственное, может быть, Клинтон, Хиллари слишком много говорила о себе, но и о своей, и о своих сторонниках, но это естественно, почти половина делегатов были ее делегатами. Вот, что там у них в душе, я не знаю, это вот уходящий президент Буш, у нас здесь в Америке специалист по заглядыванию в чужие души. Но вот, как мы слышали из предыдущего репортажа, не все сторонники Хиллари были убеждены в необходимости голосовать за Обаму. И вот с этой проблемой демократы вступают на финишную прямую.
То есть, верно, я вас понимаю, уточню все-таки, что проблему эту решить не удалось однозначно.
До конца, да. Хотя никакого скандала, который ожидали некоторые эксперты, не произошло. Клинтоны выступали очень, так сказать, грамотно, и формально упрекнуть их не в чем.
Понятно. Теперь другая ключевая задача этого съезда – формулирование реальной действенной альтернативы республиканскому кандидату Маккейну. Удалось это сделать?
Ну, это очень многое покажет сегодняшнее выступление Барака. У него не было еще выступления перед такой большой аудиторией. Вот все газеты утренние обсуждают. Оно должно стать или таким толчком в последнюю стадию кампании, или может даже оказаться провальным, как провальным с точки зрения кампании оказалось его выступление перед подобного масштаба аудитории в Берлине. Его тщательно уговаривают советники немножко снизить такую патетику риторики и говорить о каких-то конкретных вопросах, по которым он будет расходиться со своим соперником. Вот на этот вопрос еще рано ответить.
Скоро съезд предвыборных республиканцев, собственно говоря, он начнется уже в понедельник. Ожидается, что завтра Маккейн назовет своего кандидата в вице-президенты. То ли это будет Митт Ромни, то ли Либерман. Вы рискнете предположить, кто это может быть, кто из политиков? И хотя бы очень коротко, чем ответит Маккейн на своем съезде?
Вы знаете, один американский коллега научил меня предсказывать некоторые события за 2-3 дня до того, как они официально объявлены. Дело в том, что американцы вообще помешаны на тотализаторах. И, конечно, идут скачки по вице-президентам. Так вот, позавчера резко увеличились ставки на Ромни. Опытные люди объясняют это тем, что инсайдеры, 5-6 человек вокруг Маккейна, уже знают, что он выбрал. Я несколько раз убеждался в правильности такой методики, рискну опробовать ее и на наших слушателей. Будет избран Ромни. Очень трудно уговорить было Маккейна, очень прямый человек, и он очень хотел Либермана. Они очень близкие друзья, а с Ромни у них были серьезные стычки во время кампании. Вот, но Ромни намного эффектнее республиканцев. Он закрывает две слабых позиции Маккейна: возраст и экономика. Маккейн откровенно признается, что он мало что понимает в экономике, а Ромни блестяще проявивший себя в бизнесе, причем как на государственном уровне, так и в частности. В частности, он спас Олимпиадовского Вэлли, как известно. Чем ответят республиканцы? Коньком будет национальная безопасность, неопытность Обамы. И здесь впервые российский или скорее грузинский фактор начал играть свою роль в кампании. Большинство обозревателей считают, что Маккейн был более убедительным и эффективным в своей реакции на последние события на Кавказе.
Известный российский политический эксперт Андрей Пиантковский по телефону из Вашингтона делился своими оценками завершающегося в Денвере предвыборного съезда Демократической партии, своими прогнозами политики республиканцев, ответной политики Джона Маккейна и его избранников, которым Андрей Пиантковский считает Митта Ромни. Сейчас, как всегда, примерно в это время часа, рассказ о событиях, как-то связанных со средствами массовой информации. Уже несколько недель события на Кавказе остаются центральной темой российских телевизионных каналов. Цензура и политическая заданность, освещение боевых действий, попыток мирного урегулирования кризиса в нынешней России, где подавляющее большинство средств массовой информации контролируется властями, не удивляют. Обозреватель газеты «Время новостей» Алена Солнцева, с которой я беседовал на эту тему, обращает внимание на то, что виртуальная война оставляет за кадром слишком многое, а в кадре оставляет слишком много непонятного. На что вы обратили внимание в освещении российскими телевизионными каналами конфликта России и Грузии?
Профессиональный зритель документального кино, потому что я его очень много смотрю и как бы в нем разбираюсь, обратил внимание на то, что все, что мне показывают в новостях и в программах, которые вот специально рассчитаны на то, чтобы меня убедить в достоверности, то есть документальности происходящего, больше всего на свете мне не хватает именно документальности и достоверности. Вот смотрите, вот знаменитый эпизод с девочкой и ее тетей, которые выступали по телевизору в США. И почему-то вот меня это удивляет. Никто не заметил самого главного, что девочка и ее тетя не выступают свидетелями. Потому что свидетели говорят о том, что они сами видели, да, и что является их личным опытом. Когда тетя девочки говорит, что виноват Саакашвили, и что это он развязал войну, она говорит свое мнение. Она имеет право его высказать. Но их-то вызвали рассказать об их собственных впечатлениях об этой ночи, а что они могут о ней сказать? А собственные впечатления – это то, что на них падают бомбы. Откуда они падают? Кто конкретно? Они не рассказали ни одной детали, то, что им страшно, то, что я им сочувствую, безусловно. Но вот понять, что происходило в этот момент, они мне не помогли никак.
Алена, с чем вы это связываете, вот эту нехватку документалистики, документального свидетельствования?
Понимаете, мы этот конфликт воспринимаем через призму виртуальной реальности, которую нам дает телевизионная картинка. Естественно, что люди, которые заинтересованы в этой картинке, то есть, собственно, журналисты, я не хочу сказать, они там малопрофессиональные, может быть, но с точки зрения результата общество делегирует своих представителей в качестве тележурналистов. Я знаю, что в ЖЖ те же люди, которые являются официальными корреспондентами, пишут вещи гораздо более тонкие, гораздо более убедительные, гораздо более жалкие и гораздо более реальные, конечно же. Мне кажется, что у нас вот самих цензура гораздо более высокая, чем даже вот в людях, которые сидят и отбирают в редакторах каналов. Даже не в цензуре дело, а мне кажется в том, что глаз так устроен. Люди настолько предубеждены, что не хотят видеть реальность.
То есть вы хотите сказать, если я верно вас понимаю, что существует некая такая заранее определенная уже и вызванная событиями последних лет и общественно-политической ситуации в России индоктринация общественного сознания?
Ну, в каком-то смысле, да, бомбят в Схинвале, в России. Вот показывают одни и те же кадры. И на российских каналах идет это грузины бомбят в Схинвале, а там на западных каналах те же кадры показывают и говорят, это русские бомбят горе. И различить в этой ситуации, ну, какие-то танки, все советского образца, какие-то люди в камуфляже, они все на одно лицо, осетины, грузины, мы не можем в них разобраться, нет знаков отличий. Кто-то уже предлагал, что давайте тогда, когда у нас будут мировые конфликты вооруженные, ну, как раньше, форма будет разная, эти в синем, эти в красном, потому что иначе нам, мы не можем следить вот за этой кашей по телевизионной картинке. Мы очень сильно стали доверять телевизору. Мы чрезвычайно сильно стали доверять комплексу вот этой телевизионной визуальной картинки. У нас перестало работать собственное, ну, как не знаю, аналитический отдел, да? Мы перестали разбирать, что нам показывают.
Алена, я сейчас грубо так спрошу, а телевидение выполняет роль пропагандистской дубины?
Ну, вы знаете, безусловно, я думаю, что если бы мы с вами сейчас вместе съездили бы в Схинвал и написали бы репортаж, который не отвечает основной политике нашего государства, да, уже объявленной Кремлем, то я не думаю, что на Первом канале нас бы приняли со распростертыми объятиями, даже на втором, третьем, там, четвертом. Разговоры по радио, там, «Свобода», «Эхо Москвы», в газетах... В ЖЖ там можно писать и говорить, но на центральных каналах телевидения информация, безусловно, является цензурированной. Это меня не удивляет. Вы хотите, чтобы я вам сказала, что телевидение цензурирует информацию? Безусловно, цензурирует. Это государство, идеологическая машина. Я могу быть против, да, я в оппозиции к этому государству. Мне не нравится то, что происходит сейчас в Грузии и в Южной Осетии. Меня не спросили, моего мнения никто не спрашивал, да, я не голосовала за это. Это делают без моего согласия. И я понимаю, что это идет вне моих личных интересов. Да, я остаюсь, допустим, в меньшинстве в этой стране, не разделяя восторгов по этому поводу, патриотических восторгов большинства. Это моя позиция. Вы меня спросили, что мне кажется важным в этой телевизионной подаче этих материалов. И вот тут, мне кажется, есть более существенные вещи. Мне кажется, что главная проблема в том, что люди перестали различать, что-то замылилось в взгляде. И те, кто снимает, и те, кто смотрит, те, кто ставит, даже те, кто критикует. Они говорят вот о пропаганде, а я говорю о том, что реально ничего не понятно.
Телевизионный эффект усталых глаз, виртуальная картинка Кавказской войны, говорила обозреватель газеты «Время новостей» Алена Солнцева. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Пекине сегодня прошла официальная церемония зажжения огня 13-х паралимпийских игр. Эти соревнования, в которых принимают участие люди с ограниченными физическими возможностями, откроются 6 сентября и продлятся до 17 числа. В 20 видах спорта будет разыгран 471 комплект медалей. Всего в играх примут участие около 4000 спортсменов более чем из 100 стран мира. Говорит спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Паралимпиада – это, конечно, не единственное гуманистическое вот именно мероприятие в мире спорта. Такие акции, ну, разные по масштабу, проводятся, в общем-то, всегда в последнее время. Привязываются, так сказать, к разным событиям. Ну, вот во время чемпионата Европы, например, по футболу в Швейцарии и Австрии тоже проходили спортивные мероприятия с участием людей с ограниченными возможностями. В общем, в теннисных турнирах, во время турниров «Большого шлема» тоже проводятся состязания теннисистов в инвалидных колясках. Но это сейчас вообще такое достаточно распространенное веяние и явление. Но, конечно, Паралимпиада – это самое крупное событие, самое масштабное. Оно идет всегда в паре с Олимпиадой. И вот что интересно, вскоре после того, как Лондон получил право на проведение игр 2012 года, я как раз там побывал. И в этот момент, ну, естественно, британская столица просто праздновала это событие, и везде были плакаты, и на всех плакатах, на всех билбордах, везде вот эти два события шли вместе. Было написано «Лондон, столица Олимпиады и Паралимпиады 2012 года». Поэтому, конечно, это очень важно, масштабно, но, правда, вот такая масштабность, она и проблемы тоже создает. Ну, те же самые, что и в большом спорте высших достижений, проблемы с допингом, например, проблем в России полным-полно, и паралимпийский спорт, он же не может быть оторван от жизни. С точки зрения спорта созданы возможности, они могут там тренироваться, у них есть условия для всего, экипировка, тренировки и так далее. Но потом они же выходят на улицу, жизнь-то обычная, скажем так, жизнь в России совершенно не приспособлена для инвалидов, и в этом, конечно, самая большая проблема.
Мой коллега Олег Винокуров. Лидерами международного паралимпийского движения последних лет считаются китайские спортсмены. В российской делегации на паралимпийских играх в Китае около 150 участников. О перспективах их выступлений говорит вице-президент Паралимпийского комитета России Лев Селезнев.
Соревнования пройдут у нас по 20 дисциплинам, в том числе и гребли, которые добавятся к остальным 19 видам спорта. Предполагается участие более 4000 атлетов и 2500 тренеров и функционеров приблизительно из 150 стран. Что любопытно и что интересно, что лозунг Паралимпиады в Пекине «Один мир, одна мечта» точно такой же, как и для 29-х Олимпийских игр. В составе команды 40 заслуженных мастеров спорта, 29 мастеров спорта международного класса. Делаем ставку большую на легкую атлетику прежде всего и плавание. Неплохие шансы у стрелков, у полевой стрельбы. И мне бы хотелось отдельно выделить эту легендарную российскую футбольную команду, которую возглавляет заслуженный тренер Тандил Барамидзе. В этом году они стали чемпионами мира. Были чемпионами паралимпийских игр в Сиднее. Средний возраст участников пекинских паралимпийских игр приближается к 25 годам. У нас раньше все-таки это была такая великовозрастная команда. А сейчас сплав вот молодости и сплав опыта. Перед нами не стоит задача занять какое-то призовое место. Перед нами стоит задача достойно представлять нашу страну на этих паралимпийских играх, счастливо избежав применения вот этих запрещенных препаратов. В моей судьбе это будут 9-е паралимпийские игры, включая и зиму. Могу с полным основанием сказать, что мы должны достойно представить именно нашу страну на паралимпийских играх. Я думаю, что мы займем место в числе 10 сильнейших. Мы выступаем не по полной программе. Мы не культивируем такие виды спорта, как регби, парусный спорт. У нас еще слабые в таких видах, как фехтование. Впервые мы будем участвовать в фехтовании. Впервые мы будем участвовать в соревнованиях по академической гребле. Впервые мы будем участвовать в соревнованиях по волейболу. Ребята, которые готовятся в этих видах спорта, они не будут мальчиками для битья. Они составят серьезную конкуренцию ведущим спортсменам мира.
Вскоре откроются паралимпийские игры в Пекине. Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Ольгой Вахоничевой, были вице-президент Паралимпийского комитета России Лев Селезнев и спортивный обозреватель «Свободы» Олег Винокуров. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона работал для вас Андрей Шарый. Прощаюсь до завтра. Вы не уходите с волны свободы. После новостей «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Сегодня в российском выпуске программы рассказ о фестивале старинной музыки «Корни и крона». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне бы не хотелось никакой холодной войны. Шарик на стороне европейцев.
Было совершено нападение на региональных корреспондентов «Радио Свобода».
Мы должны быть весьма осторожными в будущем.
Это укрепление военных отношений. И это хорошо. Положено хорошее, доброе начало.
Эвакуированы около 5000 человек.
Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».